Максим Гаусс. Серия «Лихие 90-е». Мой район. Книга вторая. Глава первая. Чем дальше в лес, тем... Черт возьми, вот так поворот. Стало очевидным, что монгол и камыш были знакомы еще в молодости, так что неудивительно, почему мой напарник вообще пошел на такое гнусное предательство. Вот же тварь! Сколько лет вместе катали, а он лишь спустя столько времени показал свою истинную крысиную натуру. Интересно, какого черта монгол делает на территории тюрьмы, да еще и в компании какого-то важного мужика на Мерседесе? Я обернулся и снова увидел бывшего напарника. Судя по всему, он был водителем Мерседеса, причем выглядел как обычная шестерка. Бегал, что-то суетился.
«Пойдем отсюда, что-то мне нехорошо», — пробормотала женщина. «Этот тяжелый воздух, эта атмосфера».
«Да-да, конечно», — ответил я. И мы вместе направились в противоположную сторону, удаляясь от этой компании. Затем быстро миновали короткий коридорчик и оказались за пределами территории ИК-14. Я едва сдерживался от распирающей меня изнутри злости и ярости. Настолько меня вывела из себя новость о том, что мои убийцы из будущего в этом времени оказались корешами. Надо же, как тесно переплелись наши судьбы. Монгол и камыш сломали жизнь мне, а теперь все кардинально изменилось. Вот они, здесь. Еще ни о чем не подозревают, еще не сотворили убийство. Впрочем, одному Богу известно, что они уже успели сделать. Я знаю, кто они на самом деле, а вот они и понятия не имеют, что тот, кого они убили, ходит поблизости. Сейчас не было никакого смысла устраивать акт мести. Судя по всему, монгол, хоть и молодой, но уже имеет некоторый вес и влияние в городе. Это как раз тот самый период, когда он только начал путь к власти. Скоро он поставит себе страшную цель и через криминал начнет пробиваться напролом, не щадя никого на своем пути. Если память меня не подводит, то это случится примерно года через 3, может, чуть больше. Мы вышли на отдельную остановку, откуда ходил специальный автобус. Сейчас его не было, а сидеть по жаркой погоде на открытой остановке не очень приятно. Я заметил, что на краю стоянки ожидала машина такси. Я тут же направился к водителю, договорился о цене. Не прошло и 10 минут, как мы уже въезжали в город.
«Наверное, все же не стоило нам туда ехать», — пробормотала мама. Затем уже тише добавила. «Каждый раз, как не выйду оттуда, так до тошноты аж. На голову все давит, как представлю, в каких условиях приходится сидеть в этих тесных камерах с обшарпанными стенами. Ужас. Вот так я первый раз и решила плохое самочувствие коньячком приглушить. И понеслось».
Видно было, что ей по-прежнему стыдно. «Все нормально, ма», — ответил я. «Сейчас домой приедем, отдохнешь. А у меня много дел накопилось. За меня их, к сожалению, никто не решит». Только вот отдохнуть у нас не получилось. Едва мы вошли в квартиру и переоделись, как во входную дверь внезапно позвонили. «Я открою, ма!» — крикнул я и отправился к входной двери, даже не предполагая, что меня там ждет. Глянул в глазок. Какой-то мужик. Похож на соседа снизу. Открыл замок, приоткрыл дверь. И замер от увиденного. Помимо соседа, чуть подаль стояли милиционеры, а впереди всех еще один гражданский, скорее всего, следователь. Всего их было 6.
«Здравствуйте. Полагаю, вы Барсуков Антон Дмитриевич?» — спросил меня офицер в звании майора. Чуть позади него я увидел уже знакомого мне капитана Копченого.
«Да, а в чем дело?» — напрягшись, поинтересовался я.
«Майор Петрушкин», — представился тот. «У меня есть постановление на обыск вашей квартиры».
«На что, простите?» — уточнил я.
«На обыск», — нетерпеливо повторил майор и протянул мне исписанный бланк. «Вот, можете ознакомиться».
«Антоша!» —
— раздалось с кухни.
«Кто там пришел?»
Я молча принял лист, а милиционер сделал едва уловимый жест. Стоящий справа от Петрушкина лейтенант попросту отодвинул меня в сторону, затем решительно шагнул в квартиру. За ним двинулись остальные. Сделано это было не без напора, видимо, для того, чтобы я не закрыл перед ними дверь. На шум выбежала мама.
«Что тут такое происходит?» —
взволнованно воскликнула она.
«Вам чего?»
«Обыск, ма», — мрачно ответил я, прекрасно понимая, что препятствовать служителям закона нельзя.
«Гражданочка, не волнуйтесь!»
Петрушкин нацепил на себя деловую полуулыбку, снял фуражку. В тусклом свете блеснула потная лысина.
«У нас постановление на обыск вашей квартиры».
«Предмет обыска?» — сухо спросил я.
«Статья 224. Незаконное хранение наркотических веществ».
«Наркотики?» — возмущенно переспросила мама. «Вы что вообще такое говорите? Какие к черту наркотики? Нет у нас их, и никогда не было. Господи, когда же вы уже оставите нас в покое?»
«Гражданочка, не наводить суету!»
— ставил свои 5 копеек мой старый знакомый, капитан Копченов. «Какого черта он вообще здесь делает? Уж не продолжение ли это той истории, что была у него в кабинете?» «Спокойно, ма», — отозвался я, двинувшись к ней. «Все нормально, пусть делают свою работу». Затем обратился к майору. «Только цирк не устраивайте и не громите ничего, а то с вас станется. И да, весь осмотр проводите в присутствии членов семьи и понятых». Я вспомнил старый российский сериал начала 2000-х годов. «Бригада» назывался. Там, на квартиру к Саше Белому, вот точно так же пришли с ордером на обыск, а в процессе ловко подкинули пистолет. Если подумать, то подкинуть пакетик с какой-нибудь наркотой проще простого. Нет, я, конечно, ничего не имею против доблестной милиции, но по некоторому опыту знал, что и там находятся люди, которые по команде, какой бы мерзкой она ни была, готовы на любую пакость. Петрушкин смерил меня недовольным взглядом, затем принялся раздавать команды подчиненным операм. Конечно, неприятно было смотреть на то, как чужие люди переворачивают все вверх дном. Делалось это относительно аккуратно, но не всегда. Меня удивил тот факт, что спустя несколько минут в квартиру ввели служебную собаку, черного спаниеля по кличке Лопух. Судя по форме ушей, кличке пес точно соответствовал. Несколько минут спаниель спокойно ходил по комнатам, нюхал мебель, вещи, но никаких признаков беспокойства не показывал. В конце концов, громко зевнув, тот завалился спать на упавшую на пол зимнюю куртку. Сержант-кинолог попытался его поднять и увести, но пес заупрямился. «Кажется, у вас собака сломалась», — пробурчал я, когда мимо проходил Копченов. Видимо, тот хорошо помнил момент, когда я осадил его прямо в его же собственном кабинете.
«Разберемся», — ответил тот, роясь в своей папке с документами.
На какой-то момент у меня сложилось впечатление, что перед выездом служебного лопуха самого чем-то обработали. Вел он себя странно. Нюанс с собакой старались не замечать. Сотрудники милиции невозмутимо продолжили процесс обыска, следуя указаниям майора Петрушкина. Они вывернули наизнанку все шкафы, все тумбочки, столы, влезли под кровати и матрасы, ковры, влезли в вентиляцию в ванной и туалете. Процесс был долгий и муторный, каждое осмотренное место фиксировалось. Я тщательно следил, чтобы никто из сотрудников милиции, участвующих в обыске, не оставался в комнате один. И спустя 4 часа они наконец-то закончили.
«Товарищ майор, наркотических средств не обнаружено», — доложил лейтенант, что первым входил в квартиру. «Все проверили, все чисто».
«Да»,
— недовольно поднял бровь Петрушкин, затем покосился на меня.
«Ну, а ты что скажешь?»
«То, что вы зря потратили 4,5 часа. Ни я, ни мои родители никогда и ни при каких обстоятельствах хранить в квартире или где-либо еще наркотики не станут. А позвольте поинтересоваться, откуда пришло такое указание?» При моих словах майор мельком взглянул на Копченого, а тот с остервенением вновь принялся рыться в своей папке, которая и так уже была черт знает на что похожа.
«Это служебная информация».
Он закусил губу, задумался о чем-то, но уже через секунду добавил.
«Все, закончили, выходим.
«А вас, уважаемые понятые, благодарю за содействие, вы тоже свободны».
Дальше вся эта пестрая компания покинула нашу квартиру, которая после обыска выглядела печально. Я закрыл дверь на замок, после чего вернулся на кухню.
«Ой, да что ж-то делается-то?» — вздохнула мама, сев на диван. «Опять началось. 3 месяца назад обыскивали, теперь снова пришли».
«Ты знаешь, мам», — задумчиво произнес я, «думаю, прошлая история, связанная с папой, тут ни при чем. Здесь что-то другое, и я это скоро узнаю».
«Короче, пацаны, расклад такой. Раньше мы занимались всякой херней».
Воодушевленный череп начал вещать свою незамысловатую речь. Словарный запас у парня, конечно, ограниченный, но он все равно старался как мог.
«Ни денег нормальных у нас не было, ни уважения. С других районов нас особо не уважали, хотя и не лезли. Брат мне на это намекнул, мол, несерьезно все у нас, мелко. Денег нет, а с меня все равно идет спрос».
Череп замолчал, выдерживая трагичную паузу. Получилось у него не очень, но пацаны, тем не менее, слушали внимательно. В общем подвале собрались все 32 человека, что состояли в группировке. Среди гопников уже пошел слух, что череп начал сдавать. Пока что это дело шло вяло, но это уже был тревожный звоночек. И это означало, что если ничего не изменится, то в скором времени могли выбрать другого лидера. Само собой, Денис сдавать позиции не собирался. Он решил действовать хитро.
«Так вот, мы с ним обсудили новую стратегию», — громко, с нотками торжественности, продолжил он. «И теперь все будет по-другому. Дело куда более серьезное, но стоящее. В назначенные дни мы будем работать на окраинах нашего района и у соседей тоже. Негласно. Будем аккуратно вскрывать одинокие припаркованные тачки, вытаскивать магнитолы, динамики, часы, ну и что-нибудь ценное, что удастся найти. Бензин тоже можно слить, много ума для этого не нужно. Затем все, что получится снять, быстро и тихо относим на определенную точку, где все это будет грузиться на машину и затем отправиться в соседний регион. Либо в Ростов, либо в Ставрополь. Там уже есть свой магазин, где знающие люди все это перепродадут по сниженной цене, ну а, соответственно, выручка нам. Ничего сложного, и главное, никак не отследить. Чтобы никто не спалил, нужно работать ночью», между делом заметил Метис. «Ну да, ночью самое то, а лучше под утро, когда даже у самых стойких самая глубокая фаза сна», произнес череп.
«А что с бензином делать?»
«Ну, лично ты, жук, можешь хоть пить его, а я предлагаю продать. Он, таксисты на Заречном с радостью все возьмут, главное, не продешеви».
Все дружно засмеялись.
«А менты?» — возразил осторожный Клим. «Если вся банда пойдет снимать магнитолы, нас сразу спалят. Думаете, тырить магнитолы и детали с машин безопасно? Да уже после второго такого обхода нас стопудово будут ждать. И к тому же, когда мы обчистим часть машин, новые магнитолы появятся не скоро. На этом много не заработаешь».
«Клим», — нахмурился череп, — «ну не гони ты лошадей. Менты ничего не заподозрят, потому что мы будем работать не в каком-то одном квартале, а сразу везде, по нескольким районам. Соседи не узнают. Представьте, сколько это машин. Десятки, а то и сотни. За ночь каждый может вскрыть 4-5 машин. На какое-то время этого хватит на всех. Ну и понятно, что мы не пойдем разом, начнем осторожно. Сначала 6-7 человек поработают, потом в другом месте и в другой день».
«Ну, если так,
то да, нормально»,
нехотя согласился Клим. И хотя ранее никто так явно не занимался снятием магнитол, прецеденты все-таки были. По крайней мере, навыки имелись. Тогда далеко не каждый автовладелец мог позволить себе сигнализацию на авто. Да и уже имелись специалисты, что грамотно ломали или обходили их.
«Хорошо. А сейчас поднимите руки те, кто умеет водить», вскинул голову Денис. «Хорошо водить, а не лишь бы как-нибудь».
По толпе пошел шорох и невнятный ропот. Гопники активно обсуждали услышанное. Несколько человек неуверенно подняли руки.
8!
Насчитал череп.
«Не густо, но достаточно. Вы останьтесь, а остальные свободны. Да, и кстати, чтобы все прошло без заминок, предлагаю всем прямо сейчас пробежаться по району и окраинам и посмотреть, где и что стоит. Обо всех наблюдениях скажете Метису, он подобьет. Либо сегодня ночью, либо завтра предпримем первую попытку. Ну, чё стоим, пацаны?»
В течение нескольких минут подвал опустел. Остались лишь старшие и те 8 человек, что умели управлять автомобилем. Из этих 8 семеро уже были с правами, а еще один учился в ДСААФ.
«Значит так», — начал Череп, нарезая круги по подвалу. «Магнитолы, динамики — это все хорошо, но тоже мелко. Нужно что-то существеннее. Брат предложил мне интересную тему, которая реально поможет заработать. Периодически мы будем угонять импортные тачки. Дело кажется сложным, но на самом деле все просто. Нам достаточно найти что-то хорошее, все осмотреть и выждать время. Затем ночью вскрыть тачку, вывести ее за город. Брат сказал, что нужные люди предоставят контейнеровоз, в котором машинки уедут либо в другую страну, либо еще куда-нибудь. Нас это волновать не должно. Да, угоны не лишь бы чего-нибудь, а того, что подороже. Бэхи, мерсы, тойоты — всякий хлам не нужен. Это ясно?»
Гопники закивали. Еще никто не успел осознать, что за такое могут быть серьезные последствия.
«Сами понимаете, за угнанное авто совсем другие деньги будут. Только увозить их будут подальше, спиливать номера. Ну, че я тут распинаюсь, вам это знать не обязательно. Ну что, такое вас устраивает?»
«А менты?» — снова возразил Клим. «На этом легко попасться.
Тачки будем забирать у соседей, на своем районе лишь изредка. Это и вправду глупо, но, пожалуй, все».
Череп на мгновение замолчал.
«Слышь, Митя, зайди ко мне, для тебя тоже есть дело».
Конечно же, схема, что собрался реализовывать Череп, была рискованной и опасной. Да и придумал ее не он, ума б не хватило. За такое можно не просто по морде получить. Тут и сесть легко, причем надолго. А это значит, что угоном будут заниматься только самые ответственные люди, что есть в банде. Отбором было поручено заниматься Гвоздю, еще одному помощнику Черепа. Подвал почти опустел. Там остался только кот, еще один помощник. Вид у него слащавый, даже в чем-то модельный. Кот — единственный, кто редко участвовал в драках. Череп достал из холодильника бутылку холодного пива, протянул ее гопнику. Взял себе вторую, ребром ладони открыл крышку.
«Игорь, в общем, дело вот в чем».
Денис отхлебнул пиво, вернул бутылку на стол. Затем, глядя на смуглого парня, продолжил.
«Все вы знаете моего брата, да? Он человек хоть и молодой, но уже влиятельный в определенных кругах. Скоро начнет расти, а на это нужны большие деньги, сам понимаешь. В общем, брат дал мне еще одно задание, куда более серьезное. И его нельзя провалить. Думаю, что лучше тебя никто не справится».
«А что нужно делать?»
«Сейчас объясню. Садись».
«Антон, привет».
Из телефонной трубки раздался знакомый голос. Это была Катя Волкова.
«Привет», — рассеянно отозвался я. «Вообще, я ждал звонок от Гнутова, но получилось, что на линии совсем другой человек».
«Я уже начал думать, что ты больше не позвонишь». Она шумно вздохнула.
«Ох, я только сегодня хоть немного от депрессии отошла. Мы с Настей были очень близки, она ведь еще и моя троюродная сестра. Мы только последний год мало общались. Она в Москву поступила, в университет, на юриста. Приехала на лето, в начале июня. И вот, все случившееся было таким тяжелым, что вообще на улицу не выходила и видеть никого не хотела. А сейчас вроде полегче стало».
Я прекрасно ее понимал, а потому решил сменить тему.
«Как отец? Работает?»
«Да, у них в отделе сейчас куча работы. Людей не хватает, приходится за троих работать. Начальство тормозит его документы и настоятельно просит, чтобы папа не увольнялся со службы, иначе работать некому будет. Он вроде и сам уже не хочет работать, но и отказать не может. С этой бесконечной работой мы его почти дома не видим. В общем, пока все неопределенно».
Ее слова меня совсем не удивили. За те зарплаты, что платили в милиции в те годы, даже странно, как все отделение еще не разбежалось по домам. А увольнять офицера не хотят, скорее всего, потому что специалист хороший. Обещают и зарплаты повысить, и звание дать, лишь бы удержать человека на месте. Только по факту пустое сотрясание воздуха. В 90-е так было везде, но многие не уходили, потому что больше идти некуда. Ну и потому, что им постоянно говорили: «Вот сейчас тяжело, но со следующего года...»
«Понятно. Когда сможем увидеться?» На мгновение повисла короткая пауза.